Ночной костер. Солнце спускалось все ниже и уже зацепилось краем за верхушки деревьев. Маховая борода и полботинка сидели рядышком под высокой елью. — Уже смеркается, — сказал полботинка. — Что же нам делать? — Надо во всем разобраться, — сказал маховая борода. Он уже слегка оправился от нервного потрясения. Способность размышлять понемногу возвращалась к нему, и теперь он начал припоминать все, что когда-либо в жизни успел узнать о волках. — Ох, милый муфта! — вздохнул полботинка. — Где-то ты сейчас, бедолага! — Сейчас у волков в логове должны еще быть волчата, — вспомнил маховая борода. — И, наверное, он утащил муфту к себе в логово, раз ему удалось забросить его на спину. — Логово-то, небось, далеко отсюда, — предположил полботинка. — Недаром говорится, что волк возле логова не нападает. Маховая борода ничего не ответил, он думал. Прошло немного времени, и солнца уже не было видно. Начало темнеть, и вдруг «Ух! Ух!» Полботинка вскочил, как ужаленный. «Слышал!» — прошептал он. «Волк воет!» И снова «Ух! Ух!» Зловещий вой звучал совсем близко. Неужели и вправду волк? Но тут в воздухе промелькнула безмолвная тень. И маховая борода сказал: «Это филин собирается на ночную охоту». Полботинка смутился. Он снова уселся рядом с маховой бородой и пробормотал: «Нервы». Тут он сообразил, что воротник, наверное, не слышал зловещего воя и совсем успокоился. Если б волк оказался поблизости, то воротник, безусловно, вел бы себя иначе. Маховая борода снова погрузился в задумчивость. «Это был голос филина», — сказал он. «Но и у волков есть привычка выть на закате, и по утрам тоже, когда солнце встает. Они воют близ логова. Воет старый волк, воют и волчата. Филин напомнил мне об этом». «Но послушай», — оживился полботинка, — «в таком случае по вою можно определить, где находится логово». «В том-то и дело. В такую тихую погоду, как сейчас, вой слышен за несколько километров. Волки, хотя и умные звери, но место расположения логова своим воем все-таки выдают. Это у них, наверное, такая внутренняя потребность». Они сидели и молчали. Но в этом был, по крайней мере, определенный смысл. Они прислушивались, ждали волчьего воя. Но чем ближе подступала ночь, тем мрачнее становились их мысли. «О, бедняга муфта! Чувствуешь ли ты, что друзья неотступно думают о тебе? Можешь ли ты еще вообще что-то чувствовать?» Вскоре совсем стемнело. «Волчий вой отменяется!» Подвел краткий итог полботинка. Вскоре совсем стемнело. Маховая борода добавил: «Теперь остается только ждать восхода солнца, тогда опять настанет время волчьего воя». А тем временем решено было немного отдохнуть. Правда, они не очень надеялись на то, что тревога и волнение позволят им сомкнуть глаза, но все же решили попытаться немножко вздремнуть, ведь им было необходимо набраться сил. Поди знай, какие испытания могут ожидать их в самое ближайшее время. Маховая борода почти на ощупь стал собирать в темном лесу хворост. «Надо развести костер», — сказал он. «Живой огонь — лучшая защита от волков». «Может быть, на этот раз переночуешь в машине?» — предложил полботинка. «Ведь муфте накрывать свободно. Вместе лучше, что и говорить». Но сон на свежем воздухе был для маховой бороды вопросом принципиальным. «С тобой будет воротник», — коротко заявил он. Полботинка подозвал собаку и забрался в машину. А маховая борода развел костер и улегся у огня. Конечно же, это снова филин мечется по лесу в поисках добычи. Но, по-видимому, филин вскоре улетел куда-то далеко-далеко, потому что некоторое время спустя его голос перестал доноситься до друзей, и над их лагерем воцарилась тишина. Тихая ночь и лесное безмолвие подействовали на маховую бороду как бальзам. Тревога за муфту по-прежнему гнездилась в сердце, но теперь она была не такой острой и мучительной, боль притупилась, глубокое напряжение понемногу ослабевало. Маховая борода улегся лицом вниз, чтобы искры не опалили бороду, и сам не заметил, как глаза у него закрылись, и он стал мерно, тихонечко похрапывать. А пол ботинка тем временем беспокойно ворочался на своей постели, ужас и смятение не оставляли его ни на минуту. Ему было душно, сердце разрывалось от пережитых потрясений, ему даже пальцами шевелить не хотелось, а это уж совсем плохой признак. Лишь к полуночи полботинка забылся тревожным чутким сном, и то ненадолго. Воротник! Воротник забился к полботинку под одеяло, он жалобно заскулил и несколько раз лизнул полботинка в лицо. «Ну-ну!» — пробормотал полботинка, просыпаясь. «Это еще что за новости?» Воротник продолжал скулить и жаться к полботинку, словно искал у него защиты. И вдруг полботинка будто током ударила. Волк, волк должен быть где-то поблизости. Ведь в прошлый раз воротник скулил точно так же. Волк вернулся. Он явился за новой жертвой. И, конечно же, следующей жертвой станет никто иной, как маховая борода, из-за дурацкого упрямства, решивший провести эту в высшей степени опасную ночь под открытым небом. Недолго думая, полботинка сбросил одеяло и приник к окну. Ночь, но костер пылает, ярко освещая все вокруг до самого ручья. Слава богу, маховая борода на месте, неподвижно лежит у костра. И, видно, крепко спит. И тут полботинка заметил волка. От излучины ручья, где свет костра отражался в воде, вдруг донесся плеск. Волк возник из ручья, как призрачный водяной дух о четырех лапах. Полботинка хотел закричать, хотел предупредить маховую бороду об опасности, но из этого ничего не вышло. У него было такое чувство, будто чьи-то невидимые руки безжалостно сдавили горло. Страх, отчаянный страх, сделал свое дело, и из горла полботинка вырвался лишь едва слышный, беспомощный хрип. Волк затрусил к костру. Еще мгновение, и он остановился в нескольких шагах от костра. Ну, конечно же, разве маховая борода не сказал, что живой огонь — лучшая защита от волков? Волк боялся костра. Он не решался приблизиться к огню. Что же будет дальше? От того, что произошло дальше, полботинка окончательно оторопел. Волк чуть-чуть расставил все четыре лапы, постоял так минуту и вдруг изо всех сил отряхнулся. С его мокрой шкуры во все стороны полетели брызги. Брызги попали в костер, от костра донеслось легкое потрескивание, и пламя стало на глазах никнуть. Волк тем временем вернулся к ручью и снова окунулся, и опять подошел к костру и опять отряхнулся. На этот раз брызги полетели еще гуще, и пламя уменьшилось гораздо заметнее, чем в прошлый раз. И тут полботинка понял — волк гасит костер. Надо немедленно что-то предпринять. Полботинка боялся, что если волк еще раз отряхнется у костра, огонь совсем потухнет и перестанет служить защитой для маховой бороды. И тогда, тогда волк оттащит маховую бороду подальше от костра и унесет его точно так же, как и муфту. Необходимо как можно скорее предупредить маховую бороду, но как? Полботинка опять попытался крикнуть, напрасные усилия, горло перехватило еще сильнее, теперь из него не вылетало даже хрипа. Что же делать? А что, если, скрипя сердце, бросится к маховой бороде? Не тут-то было. Волк тем временем успел в третий раз окунуться в ручей. Вот он уже возвращается. «Ну, как-то я до сих пор не научился водить машину». В отчаянии подумал полботинка. «Чтоб мне тогда стоило завести мотор и помчаться на помощь маховой бороде!» Но в машинах полботинка не смыслил, он только умел что сигналить. «О, ну, конечно же!» Сигнал, дать сигнал, этот он действительно умел, и полботинка прыгнул к рулю, нажал на кнопку. Автомобильный гудок заревел, и это прозвучало в ночной тиши неожиданно резко. Волга вздрогнул и замер. Маковая борода тоже вздрогнул и проснулся, затем сел и оглянулся. Ему сразу же все стало ясно. Маковая борода вскочил, выхватил из костра пылающую головешку, повертел ею над головой и бросил в волка. Только волка и видели.